эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: в Грузии начал работу новоизбранный парламент. Скинвали раскритиковали депутата Госдумы Леонида Калашникова, который предложил урегулировать конфликты в Грузии и Украине путем создания конфедерации, если этот опыт сработает в Молдове. В Грузии предлагают законодательно запретить российскую пропаганду. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Пламматова.
В главных новостях: США и страны ЕС продлят санкции против России. Трамп предложил кандидатуры на посты главы ЦРУ, советника по нацбезопасности и министра юстиции. Несколько турецких чиновников НАТО попросили политического убежища в Европе. Президент США и лидеры ведущих европейских стран согласовали продление санкций против России до тех пор, пока она не выполнит все обязательства по мирному урегулированию на востоке Украины. На состоявшейся сегодня встрече в Берлине лидеры США, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании согласились также с необходимостью укреплять союз НАТО и развивать трансатлантическое сотрудничество прежде всего в целях стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, содействия политическому развитию, решению вооруженных конфликтов в Сирии и на востоке Украины. Об этом сообщает Белый дом. Барак Обама завершает последнюю в его карьере президента поездку по Европе и стремится заверить европейских партнеров в том, что будущий глава государства Дональд Трамп будет соблюдать все союзнические обязательства Америки. Избранный президент Дональд Трамп предложил на пост будущего директора Центрального разведывательного управления члену Палаты представителей Конгресса Майку Помпео. Министром юстиции и генеральным прокурором предложено стать сенатору Джеффу Сешнесу. На пост советника по национальной безопасности Трамп назначил генерала запаса Майка Флина. Генерал Флинн был начальником армейской разведки в Афганистане. Затем до 2014 года возглавлял Главное разведывательное управление Министерства обороны, но под давлением был вынужден уйти в отставку, видимо, из-за своего негативного отношения к исламу, который он публично декларировал на слушаниях в Конгрессе. Он также отрицательно оценивал ядерное соглашение, подписанное мировыми державами с Ираном. Пресса приводит слова Флина, что ислам – это политическая идеология, с которой отцы-основатели Америки не хотели иметь ничего общего. В ходе последней президентской кампании он делал резко негативное заявление о Хиллари Клинтон, призывая снять свою кандидатуру, так как, используя незащищенный личный почтовый сервер для служебной переписки, она подвергала риску национальную безопасность США. Флинн также неоднократно положительно отзывался о России и лично о Путине.
Эхо Кавказа. Новости.
Посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дэниел Байер обвинил Россию в воспрепятствовании деятельности международной миссии наблюдателей на Восточной Украине. По словам посла, реальность такова, что ОБСЕ едва смогло присутствовать на украинской стороне границы с Россией. Об этом говорится в тексте ответа посла США в ОБСЕ на отчет миссии после посещения наблюдателями ОБСЕ контрольно-пропускных пунктов Гуково и Донецк. Россия ведет себя так, как будто многое скрывает, как вдоль границы, так и внутри территории Украины, где она продолжает действовать вместе с сепаратистами, ограничивая доступ миссии наблюдателей и сбивая беспилотные летательные аппараты ОБСЕ, заявил посол США. И даже несмотря на жесткие ограничения, наложенные в отношении деятельности миссии наблюдателей, они были в состоянии документально подтвердить дестабилизирующую и деструктивную деятельность России на востоке Украины, подчеркнул посол США. Миссия наблюдателей наблюдателей заметила более 30 тысяч человек в военной форме, которые пересекали границу только на двух контрольно-пропускных пунктах, к которым миссия получила доступ, обратил внимание Байер. По крайней мере, в 27 различных случаях миссия наблюдателей сообщила, что видела похоронные автомобили, возвращающиеся в Россию с надписью «Груз 200» или «200», что является хорошо известным кодом, обозначающим российские военные потери. Несколько турецких чиновников НАТО попросили политического убежища в странах Европы, где они работают, Бельгия и Германия. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе генеральный секретарь Союза Йенс Столтенберг. Столтенберг также призвал Турцию соблюдать принципы верховенства закона в отношении всех арестованных в ходе масштабного расследования попытки военных совершить государственный переворот 15 июля. Глава НАТО в субботу прибудет с визитом в Стамбул, где в ходе переговоров с турецкой стороной намерен поднять вопрос о соблюдении прав человека. Государственный секретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры впервые после выборов в Соединенных Штатах, на которых победил республиканец Дональд Трамп.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня новоизбранный парламент Грузии приступил к исполнению своих полномочий. Первое заседание открыл президент страны Георгий Маргилашвили. У парламента депутатов акции протеста встретили представители гражданского сектора. За первым днем заседания наблюдала Мзия Парисишвили.
Грузинским депутатам в их первый рабочий день красную дорожку никто не стелил и почетного караула не обеспечил. Совсем напротив, им пришлось пройти сквозь ряды представителей НПО, которые устроили предупредительную акцию под лозунгом «Производи реальную политику». Так они перефразировали название программы правительства грузинской мечты «Производи в Грузии», напомнив депутатам, над чем им нужно работать. Вот что заявила правозащитница Лина Гвинианидзе. «Мы требуем создания инспекции труда, реформы образования, приостановления репрессивной наркополитики, а также другого подхода к решению вопросов окружающей среды и экономического развития. О том, что у правящей силы «Грузинская мечта» есть все ресурсы выполнить свои предвыборные обещания, напомнил депутатам президент Георгий Маргулашвили. Он не скрыл разочарования по поводу того, что новый созыв парламента не стал многопартийным. Президент обратил внимание на то, что «Грузинская мечта» за прошедшие 4 года правления успела установить свое влияние и в судебной системе, и в структурах госбезопасности и прокуратуры. Георгий Маргулашвили предостерег мечтателей.
Напоминаю простую истину. Избыточная концентрация власти уже опасна и без всякого злого умысла. Поэтому предлагаю все вместе в согласии и в сотрудничестве превратить создавшуюся ситуацию в прогнозируемую и ориентированную на благосостояние и стабильность. Вызовы превратить в возможность.
Это не помешало депутатам-мечтателям в перерыве поделиться друг с другом мнениями в духе привычного противостояния с главой государства. Ничего нового от президента мы не услышали. Новые лица грузинской мечты старались быть конструктивными. Представленный на пост спикера парламента Ираклий Кубахидзе пообещал, что правящая сила развеет все опасения президента и общества по поводу рисков конституционного большинства, а о том, что грузинская мечта не свернет с пути евроатлантической интеграции, а с соседями региона продолжит проводить прагматичную политику, Ираклий Кубахидзе уже пообещал с парламентской трибуны.
Парламент Грузии должен обеспечить строжайшую защиту красных линий нашей внешней политики. Деоккупация и восстановление территориальной целостности страны останутся теми задачами, которые ни при каких обстоятельствах не должны подчиниться каким-либо компромиссам в ходе осуществления внешней политики.
Впрочем, благие намерения и обещания мечтателей не вдохновили их главных оппонентов. Депутатов от нацдвижения, выдвинутый на пост вице-спикера от парламентского меньшинства Сергей Капанадзе, заключил, что все выступления представителей правящей силы были ориентированы не на проблемы страны, а на политическую повестку дня, определенную основателем грузинской мечты Бедзин Иванишвили. От имени националов Сергей Капанадзе пообещал, что не будут спускать глаз с мечтателей.
С нашей стороны будет звучать очень острая критика. Мы здесь для того, чтобы не дать вам возможности допустить множество таких ошибок, которые вы успели совершить за последние 4 года. За эти 4 года вы много говорили о прошедших 9 годах правления нацдвижения. Теперь хочу вас обрадовать. Те 9 лет в прошлом. Сейчас нам придется оценивать ваши 4 года.
А вот слушать или же сотрудничать с националами представительница 3-й политической силы в законодательном органе Альянса патриотов Ирма Инашвили не намерена. Она обещает обществу бурную парламентскую жизнь. Парламент – то место, где обсуждают, спорят, а иногда дерутся. Это естественно, я не исключаю ни одну из этих фаз. Но я и моя команда пришли в парламент не только для того, чтобы ссориться, заявила Ирма Инашвили. Ее фракция из 6 депутатов будет называться «Патриоты Грузии». Они намерены сконцентрироваться на изменении избирательной системы и законодательства. Инашвили убеждена, что если бы не существующая система, ее партия в парламенте была бы представлена гораздо большим количеством депутатов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южной Осетии Абхазия вызвала скандал заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова о том, что решение территориального конфликта в Молдове может быть примером для Украины и Грузии. Мурат Кукимухов с подробностями.
На это заявление господина Калашникова жестко отреагировал МИД Абхазии. Внешнеполитическое ведомство заявило, что своими необоснованными заявлениями господин Калашников ставит под сомнение решение, принятое высшим руководством Российской Федерации. В Южной Осетии отреагировал депутат Леонид Кочев. Он заявил, что суждения Леонида Калашникова оскорбительны по отношению к народу Южной Осетии. Господин Калашников попытался оправдаться, мол, меня не так поняли, но осадок остался. Российский политолог Николай Силаев говорит, что он в принципе не против, чтобы в Госдуме звучали разные мнения. Ничего страшного в этом нет. Другое дело, что темы Приднестровья, Донбасса и Республики Южного Кавказа уже давно разошлись по разным тематическим корзинам. Между ними слишком мало общего, чтобы выстраивать их в один логический ряд и предлагать для них некую единую кальку для решений, говорит Николай Силаев.
Мне кажется, что здесь не всегда и не во всем уместны параллели. В Приднестровье действительно обсуждался федеративный статус в составе Молдавии. Это содержалось еще в меморандуме Козака, который не был подписан молдавской стороной, в общем, только под давлением Соединенных Штатов и Европейского Союза. Других препятствий к тому, чтобы достичь вот такого восстановления территориальной целостности Молдавии, к этому не было. И речь шла о федеративном статусе, а не о конфедеративном. Когда-то, до того, как была признана независимость Абхазии и Южной Осетии, в околополитических кругах российских рассматривалась схема конфедерации Грузии, Абхазии и Южной Осетии, но эта схема все равно предусматривала признание Абхазии и Южной Осетии со стороны Грузии, что было совершенно и остается неприемлемым для Тбилиси.
Да, но, наверное, эти темы надо было обсуждать до признания Абхазии и Южной Осетии.
Вот до того, как она была признана, можно было найти какие-то параллели с Приднестровьем. Сейчас такие параллели искать, это значит получать очень резкую реакцию со стороны Сухума и Цхинвала.
А Донбасс?
Донбасс – это третья ситуация, потому что, согласно комплексу мер по осуществлению Минских соглашений, в общем, политический компромисс уже достигнут, уже есть политическое решение сторон о том, что Донецкая и Луганская народные республики возвращаются в состав Украины на условиях автономии. Обсуждается не сама тема этой автономии, она довольно детально прописана в комплексе мер, а обсуждается, собственно, когда и как Киев примет те законы, которые он должен принять, чтобы Минск был осуществлен. Это, конечно, совсем не похоже ни на Приднестровье, ни на Абхазию и Южную Осетию.
У российского политолога Владимира Новикова, после того, как Леонид Калашников сказал, что его не так поняли, тема вроде бы исчерпана. Хотя, считает Владимир Новиков, этот вопрос глубже, чем кажется на первый взгляд.
Вопрос заключается в том, что идей о ревизии решения 26 августа 2008 года тем или иным способом, да, там, договориться назад с Грузией или, наоборот, присоединить все это к России, как вот недавно господин Жириновский озвучил, их очень много в российском экспертном и, к сожалению, политическом сообществе. И это уже начинает вызывать вопросы у наших партнеров.
Да, тем более не просто депутат, а член профильного комитета по делам СНГ.
Да, Но мне кажется, что все-таки понятно, что российская официальная позиция, она такова, как она есть, да, никто не сойдет с точки принятого решения 26 августа, потому что это слишком много для России несет и репутационных, и политических рисков, скажем так, да? Ну а осадочек от этого остался-то все равно. Даже если его неправильно поняли, хотя, скорее всего, он высказал свою позицию, осадочек-то остается.
А теперь о реакциях в республике. Если в Абхазии, скорее всего, пожурят и забудут, то с Южной Осетии все может оказаться куда сложнее. И последствия от неосторожного заявления депутата Калашникова может быть поболее. Это заявление, безусловно, будет воспринято многими, как напоминание о том, что уже не раз звучало в республике. О том, что, дескать, в России есть разные силы, в том числе и те, которые готовы сдать Южную Осетию. А теперь, как оказывается, такие товарищи есть даже в Госдуме. И единственный способ обезопасить свое будущее – это войти в состав России. То есть заявление Калашникова актуализирует тему референдума о присоединении к России. 14 ноября о ней вспомнил спикер парламента Анатолий Бибилов, и пока пресс-служба президента и правительства готовила ему по этому поводу отповедь и выражение своего недоумения, господин Калашников заявил про грузинскую конфедерацию. Так почти забытая тема получила вторую жизнь. Еще одно из возможных последствий – это заявление усиливает позиции тех, кому не нравятся российско-осетинские соглашения в военной сфере из-за того, что они предполагают существенное сокращение юго-осетинской армии. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Цхинвали также осудили заявление депутата Госдумы Леонида Калашникова в МИДе самопровозглашенной республики. За его словами усмотрели демонстрацию слабого представления о сложившихся в регионе политических реалиях. Конец цитаты. Жанна Тарханова с подробностями.
Председатель Комитета Государственной Думы по делам СНГ Леонид Калашников, который на днях высказался о перспективах решения территориального конфликта в Молдове и провел параллель с Украиной и Грузией, вызвал недовольство в Цхинвале. Если Молдова достигнет разрешения своего территориального конфликта в Приднестровье, решив его по типу конфедерации, в то же время будет развивать отношения с Россией, то это калька для решения конфликта в Грузии и Украине. Конец цитаты сказал Леонид Калашников. Директор Центра информационных технологий, интеллектуальные ресурсы и политолог Костад Зугаев полагает, что высказывания депутата Госдумы вызвали резонанс в Южной Осетии, потому что, цитата, «идея воссоединения, несмотря на попытки противодействия, неистребима, неустранима, живет в умах большинства южных осетин. И это неизбежная цель, к которой наш народ стремится с начала 90-х после развала СССР». Конец цитаты. По мнению Костад Зугаева, цитата, «единственным выходом, раз и навсегда устраняющим угрозу юго-осетинскому народу, является вхождение в состав России и воссоединение с Северной Осетией».
Калашникова, хотя там напрямую Южная Осетия не упоминалась, вызвала здесь обоснованные опасения, что раз такие настроения в России имеются, то нам надо быть начеку. Чем больше вот такие, значит, заявления будут делаться, тем, на мой взгляд, больше будет активизироваться юго-осетинское соединительное движение.
По словам Зугаева, после президентских выборов Южная Осетия проведет референдум, цитата, «мы создадим все юридические предпосылки для решения этого вопроса». Он полагает, что в предвыборный период вопрос вхождения Южной Осетии в состав России будет ситуативно использоваться разными предвыборными штабами, но решать судьбу Южной Осетии должен там народ, а не группа лиц или один человек, пусть даже это и будет президент.
Вот мнение о том, что Южная Осетия должна идти независимым путем, оно высказывается узкой, о маргинальной группе. Потому мы и ставим вопрос в референдуме, что вот эта иллюзия якобы существующего раскола, это действительно не более чем иллюзия, это злонамеренная ложь, которая навязывает никакого раскола по этому вопросу нет. Есть повестное мнение группы лиц, которые в существующем положении вещей весьма на руку.
Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев также говорит об обеспокоенности южных осетин высказываниями Калашникова. При этом он считает, что реакция на его заявление в Цхинвале чрезмерная и опасения преувеличены, говорит Ролан Келихсаев.
Большинство населения Южной Осетии прекрасно понимает, что это не высшее руководство Российской Федерации и многочисленные заявления президента России Владимира Владимировича Путина, который говорит, что независимость Южной Осетии это Россия признала, и отзыва его нету. То есть этого признания говорит о том, что слова только или лично обея только одного человека.
Напомню, что МИД Южной Осетии сегодня опубликовал официальное заявление. В нем, в частности, сказано: «Республика Южная Осетия не имеет никакого отношения ни к территории Грузии, ни к ее территориальному делению. Грузино-осетинский конфликт был исчерпан в августе 2008 года». Конец цитаты заявили сегодня в Министерстве иностранных дел Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Свое заявление депутат Калашников сделал вскоре после президентских выборов в Молдавии, где, как принято считать, победил пророссийский кандидат Игорь Дадон. В рубрике «Гость недели» мой коллега Вадим Дубнов спросил у молдавского политолога Оазу Нантоя, действительно ли Молдавия может предложить модель для Грузии, или молдавские уроки имеют смысл изучать в совсем другом контексте, и не только в Грузии.
Я думаю, что это все достаточно иллюзорно. Приведу только два примера. Европейский Союз с 2009 года и по сей день инвестировал в Молдову 845 миллионов евро в 279 проектов. А на левом берегу Днестра, где страстно доказывает свою любовь к России, 65,8% экспорта на рынок Евросоюза и 14,8% экспорта в России. И Россия не может себе позволить содержать даже обанкротившийся режим на левом берегу Днестра. И есть еще один фактор, который не следует скидывать со счетов. Украина. Между Россией и Молдовой есть Украина. И Украина очень внимательно отслеживает как заявление господина Дадона, так и его шаловливые заявления по части федерализации, по части того, что Крым де-факто принадлежит России. Те люди из Украины, из Киева, с которыми я общаюсь, они достаточно внятно сказали, что Украина не потерпит создания у себя за спиной еще одного пророссийского плацдарма. Так что здесь господин Дадон, конечно, выиграл эти выборы, но насчет того, что он побежит в Кремль и на блюдечке с голубой каемочкой преподнесет Молдову, это несколько, скажем так, завышенное ожидание.
Голосование действительно проходило в Молдавии по оси «за Россию» или «против России»? Или все было гораздо сложнее и гораздо более дисперсно?
Это было сложнее, потому что, если говорить о господине Дадоне, то он говорил почему-то о православии, о государственности и нейтралитете. Что я как-то сказал во время передачи, он может одолжить бомбардировщику господина Путина и полететь в Сирию защищать православие. А в Молдове с православием все окей. Народ верит и несет деньги в церкви, священники довольны. Господин Дадон скрывал одну очевидную вещь. Он является ставленником олигарха Плохотника. Его продвижение на должность президента служит цели защиты современного и существующего коррумпированного режима. В то время как Майя Санду, она позиционировала себя в жесткой оппозиции применительно к господину Плохотнику, который идентифицируется с феноменом захваченного государства. Майя Санду добилась феноменального результата, если речь идет о том, что она сделала избирательную кампанию на чистом волонтерстве. В то время как за господином Дадоном стоял медиахолдинг, который принадлежит господину Покотнюку, стоял подаренный России телевизионный канал НТВ и административный ресурс, который массово работал по указанию того же господина Плохотнюку в пользу господина Дадона. Вот мы говорим про Приднестровский конфликт. Впервые на протяжении 25 лет люди с левого берега массово и бесплатно возились на избирательные участки на правый берег с одним указанием – голосуйте за Дадон. Само собой, абсолютно разумеется, что это не могло быть без согласования с Тирасполем и без попустительства Москвы.
Я хотел немножко уточнить термин. Мы говорим об олигархическом капитализме господина Плохотнюка, как вы сказали. А насколько даже такой модели сейчас нужна Москва?
Рядом с нами Румыния. 25 лет назад и 20 лет назад в Румынии все было хорошо с коррупцией. Сейчас мы видим, что в этой стране началась реальная борьба с коррупцией. И политики, и головы политиков летят налево и направо. В Молдове господин Плохотнюк пытается убедить Запад и Соединенные Штаты, что он ведет страну по пути чуть ли не европейских реформ. Но европейские реформы начинаются с того, что либо судебная власть есть, либо ее нет. И я не верю в такую ситуацию, что господин Плохотнюк хочет оказаться равным перед законом со мной, например. Да? И поэтому Молдова до тех пор, пока она является захваченным государством, она обречена барахтаться в этом болоте. Есть фактор Украины, будет проевропейская риторика. Европейские бюрократы, я их в последнее время жестко критикую, будут делать умные лица и говорить, что мы поддерживаем европейское начало в Республике Молдова. А фактически Молдова будет уязвима перед Россией именно из-за своей коррумпированности и нереформированности. Я повторяю, есть фактор Украины. Я не ожидаю о том, что господин Дадон, у которого достаточно символические полномочия, федерализует Молдову. Но компрометация проекта молдавской государственности будет продолжаться. Исход образованной молодежи ускорится. И баланс, или вернее, всего, дисбаланс в пользу старых, больных и бедных в Молдове только усугубится. И поэтому это будет нескончаемый кризис, по моему разумению.
Но ведь проевропейские силы тоже не использовали свои шансы, тоже не устояли перед соблазном. Это некое проклятие, которое висит над страной, и дело может быть не в Плохотнюке, или Молдова по-прежнему стоит на точке разрыва?
Я не согласен с тем, что мы стоим на точке разрыва. В то же время я прекрасно понимаю, что молдавское государство даже не пытается бороться с российской пропагандой, не в смысле закрытия информационного пространства, что невозможно, а конкуренции. Да? И у нас получилась ситуация следующая, что в 2009 году к власти пришли политические силы, назвавшие себя антикоммунистами, и так как в 2009 году была принята программа Восточного партнерства, они вдобавок решили назвать себя проевропейцами. После того они такое натворили, находясь во власти, что они скомпрометировали европейскую идею у значительной части ее сторонников. Могу упомянуть, что в ноябре 2007 года, когда у власти был проевропейский, в кавычках, коммунист Воронин, число сторонников Европейского Союза в Молдове было равно 75%. Сейчас оно немного менее 40%, после того, как у власти находились так и находятся так называемые проевропейцы. Это, конечно, не разочарование в европейских ценностях, а это потому, что люди не все воспринимают Европейский Союз как стандарты и ценности. А именно идентификация в глазах определенных избирателей европейской перспективы с местными коррумпированными и циничными политиками. Поэтому я согласен с вами, что не во всем виновен господин Плохотнюк. Это комплексная болезнь, тяжелая болезнь нашего общества. Как мы говорим, виноваты плохотники, которые сидят в каждом из нас. Но это не повод для философских дискуссий. Сегодня мы имеем захваченное государство, сегодня мы имеем президента, который публично дистанцировался от Евросоюза, но ему некуда деваться. Он уже пытается отыгрывать назад. И вот я повторяю, это будет такой вялотекущий кризис с исходом энергичных, молодых и образованных. Это кризис самого проекта молдавской государства. Хотя все эти коррумпированные режимы, они в своей основе достаточно шаткие, достаточно убрать пахана и все рушится. Но я не сторонник голливудских сценариев. Пока что я смотрю, насколько сможет Майя Санду и ее сторонники сохранить этот процессный потенциал в перспективе парламентских выборов, которые могут состояться через 2 года.
Может быть, депутат Калашников имел в виду этот урок, который Молдавия готова преподнести Грузии и другому постсоветскому пространству?
Знаете, я вас очень прошу, не приводите мне в качестве чего-то калаш. Как бывший командир взвода управления батареи «Град», я умею стрелять из Калашникова, но депутаты Российской Думы для меня не являются авторитетом. Как говорил Паниковский, жалкие и ничтожные людишки. Российская Федерация сильна там, где слаба демократия, где глубока коррупция. Та же Украина, она не смогла устоять перед агрессией России в значительной степени. Ну, я имел в виду утрату Крыма и части территории Донецкой и Луганской областей именно из-за того, что общество было глубоко поражено коррупцией и было нефункциональным государством. Такая же ситуация и в Молдове. Поэтому России выгодны такие недогосударства, как Молдова, где они сохраняют незаконное военное присутствие, где они доминируют в информационном пространстве, и они знают, что местные политики со своими заворованными деньгами, они не могут скрыться в цивилизованном мире, потому что там их могут ждать проблемы.
8 недель был молдавский политолог Уазун Антой, с ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Тбилиси 21 час 30 минут, Сухумец Хинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Парламент Грузии 146 голосами «за» принял постановление о признании полномочий членов законодательного органа страны. 9-го созыва передает «Новости Грузии». После того, как депутаты признали полномочия парламента, правительство Грузии во главе с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили сложило свои полномочия. Депутаты на первом заседании сегодня сформировали 5 парламентских фракций – парламентское большинство и меньшинство. Представители правящей партии будут объединены в 2 фракции «Грузинская мечта» и «Грузинская мечта промышленники», которые возглавят Мамуком Динарадзе и Симон Назадзе соответственно. Также двумя фракциями будет представлена бывшая правящая партия «Единое нацдвижение». Национальное движение возглавит Ника Мелия, Национальное движение «За продвижение Грузии» Елена Хаштария. Еще одну фракцию составили депутаты Альянса патриотов. Фракцию «Патриоты Грузии» возглавит Георгий Ламия. Президентское большинство сформировали представители «Грузинской мечты». Его возглавил экс-замминистра внутренних дел Арчил Талаквадзе. Парламентское меньшинство сформировали представители нацдвижения. Его возглавил экс-спикер парламента Давид Бакрадзе. По заявлению одного из лидеров «Единого нацдвижения» Давида Бакрадзе, партия прекращает бойкотирование работы парламентских комитетов в бывшем здании парламента Грузии, расположенном в Тбилиси, передает «Грузия онлайн». В Кутаисе должен быть не только парламент, в Кутаисе должна переехать часть правительственных учреждений, поскольку у города должна быть функция политического центра, заявил лидер оппозиционной партии.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский неправительственный сектор изучил, насколько правительство страны выполняет обязательства, взятые в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Сегодня ряд НПО представили доклад, согласно которому еще целый ряд сфер требует реформирования, если Грузия хочет стать полноправным членом европейского сообщества. О проблемных участках на пути интеграции Грузии в ЕС расскажет Владимир Унанян.
Документы политики. Так авторы исследований назвали отчет о шагах, предпринятых руководством Грузии по части выполнения обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Документы подготовлены Ассоциацией молодых юристов, Международной реформой тюрем и Международной прозрачностью Грузия. Данные НПО при поддержке Фонда «Открытое общество Грузия» следят за исполнением договоренностей, предусмотренных соглашением с момента его вступления в силу и по сегодняшний день. Опубликованные материалы охватывают ключевые сферы – правосудие, борьбу с коррупцией, пытки и жестокое обращение. Цель сегодняшней презентации, по словам организаторов, поднять темы, требующие незамедлительной реакции. Авторы исследования надеются, что вызовы, рассмотренные в документах политики, будут полезны как для грузинских, так и для международных организаций, а также помогут представителям институтов Евросоюза продолжить диалог о текущих реформах в Грузии. По словам исполнительного директора фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили, при общем прогрессе Грузии на пути в ЕС все же необходимо сделать еще немало важных шагов.
Например, особо выделяется вопрос реформы прокуратуры, с учетом того, что вроде бы правительство не собирается продолжать эту реформу в будущем. Мы же хотим призвать власти к продолжению реформы, что обеспечит большую независимость следственного органа и лучшее управление недавно созданной структуры прокурорского совета, а также более четкое определение деятельности и процесса выбора самих прокуроров, дабы исключить подчинение следствия следственного органа другим структурам.
Прокуратура аремовчили бодис сва структуры.
С тем, что прокурорский совет, структура, созданная при Министерстве юстиции в целях обеспечения независимости и прозрачности прокуратуры и эффективного выполнения ее функций, на деле недостаточно независима, согласно и председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили.
Одно из главных обязательств Грузии перед ЕС – обеспечение независимости, эффективности и политической непредвзятости прокуратуры. В 2015 году были предприняты некоторые шаги в этом направлении, но этих изменений недостаточно. Для усиления политического нейтралитета прокуратуры необходимо продолжить реформы. Сегодня система прокуратуры слишком централизована, и некоторые личности пользуются низким уровнем ее независимости.
По словам юриста, прокурорский совет должен обладать дополнительными функциями, например, применять дисциплинарные меры или увольнять сотрудников прокуратуры. Нацулишвили считает важным, чтобы у совета был избранный председатель, а роль министра юстиции в отношениях со следственным органом была уменьшена. Подготовившие доклад эксперты уверены, Грузии необходимо определить место прокуратуры в конституционных рамках. Сегодня же, отмечают авторы исследования, прокуратура фактически подведомственна Министерству юстиции, что никак не способствует независимости структуры, а следовательно и независимости проводимых ею расследований. На данный момент прокурорский совет состоит из 15 членов во главе с министром юстиции. В него входят 8 прокуроров, 2 депутата парламента, по одному от большинства и меньшинства, 2 судей, избранных Высшим советом юстиции, еще 2 члена совета назначаются на основании решения большинства от полного состава парламента. При этом, по словам представителя НПО «Международная прозрачность Грузия» Эреклео Рушадзе, сотрудники регулирующих органов и госструктур должны пройти специальные тренинги. Консультации, уверен Рушадзе, жизненно важны для лиц, занимающих высокие политические должности, так как зачастую они не знакомы с законодательством, которое обязаны защищать. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошел круглый стол, посвященный Сирии. Участники обсудили ситуацию в этой стране, положение кавказской диаспоры, глобальные интересы разных государств, участвующих в сирийском конфликте и другие вопросы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Круглый стол по теме «Сирия, далекая и близкая» был заявлен как международный. Участие в нем приняли не только представители России, Северного Кавказа, Абхазии, но также и Сирии. Организовали круглый стол Центр стратегических исследований при президенте и Министерстве иностранных дел Республики Абхазия. Участников круглого стола приветствовали министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы и посол России в Абхазии Семен Григорьев. Все докладчики полностью одобрили политику России в Сирии. Тон задал своим выступлением Олег Домения, директор ЦСИ. Он так охарактеризовал ситуацию.
Война, которая продолжается в Сирии уже не один год, это культурно-цивилизационная, ресурсно-сырьевая, конфессиональная. При этом речь здесь идет о полном разрушении жизненного уклада целых народов, сложившегося на территории не только Сирии и поддерживавшегося ими на протяжении тысячелетий, и создание в регионе совершенно новой культурно-цивилизационной модели. Запад во главе с Соединенными Штатами Америки стремится формировать эту модель на основе идеологии мультикультурализма, а ИГИЛ и его сторонники на базе истинной мусульманской веры. При всем различии противоборствующих сил между ними наблюдается и определенное сходство. Каждая сторона стремится к уничтожению всего того, что не соответствует ее идеологии.
Вступление России в Сирию Домения обозначил как появление новой культурно-цивилизационной парадигмы, направленной на сохранение, укрепление и развитие морально-правовых устоев человечества, его культурно-исторического разнообразия и традиционных ценностей. По его мнению, в Сирии Россия противостоит мусульманскому экстремизму и европейскому гегемонизму, и политика России в Сирии находит большую поддержку не только в Абхазии, но и в мире. Остальные выступления, по сути, мало отклонялись от общей линии. Пожалуй, интересным был взгляд на ситуацию Фахида Камнакеша, шеф-редактора Московского бюро сирийского информационного агентства САНА. Он вспоминал о выдающихся абхазах, которые внесли большой вклад в культуру Сирии, а потом остановился на персоне недавно избранного в Америке президента.
Вот сейчас очень много говорят о победе Трампа. Очень много ожиданий, что Трамп придет и что-то сразу что-то изменится. Вы знаете, у нас эйфория большая нет здесь. Повышенные ожидания тоже нет. Да, у Трампа были заявления в ходе избирательной кампании, понимаете, такие не очень определенные. Пусть Трамп сначала оформит свою команду, посмотрим, кто у него будет госсекретарем, кто у него будет военным министром, какие у него будут практические шаги, потому что слова уже вот надоело окончательно. Слова больше не верим. Мы хотим действия. А действия это именно, чтобы сотрудничать с Россией для решения сирийского кризиса. Сейчас все признают, без России ничего не видят абсолютно. Даже Джон Керри недавно заявил, что без России, без Ирана сирийского кризиса не решит. Хорошо, подождем Трампа, посмотрим, как он будет действовать.
Очень эмоционально прозвучало выступление Сулиет Кусовой-Чухо, культуролога и генерального директора Центра этноконфессиональных проблем в СМИ при Союзе журналистов России. Она сообщила:
я занимаюсь кавказофобией, исламофобией как новыми фобиями в российском дискурсе. Я могу констатировать, что в России зашкаливающая исламофобия спровоцирована именно этим конфликтом. И зашкаливающая кавказофобия. И как бы там на совете по делам национальности при президенте господин Брут не докладывал, что у нас нет межконфессиональных конфликтов, у нас происходит страшный процесс, который растет. Это цивилизационный раскол. По одной линии христианство, по другой ислам. Страшный раскол между молодым поколением кавказцев, которых сегодня очень часто в публичном дискурсе воспринимают как мясо для джихада, потому что идут по республикам, и в том числе и в моей родной Кабардино-Балкарии, все время идут контртеррористические операции. Мы знаем о том, что ушли молодые туда воевать, в этот джихад. Мы говорили о том, что необходима адекватная информационная политика.
Участники круглого стола приняли заявление, в котором выразили обеспокоенность тем, что события в Сирии могут перерасти в глобальную войну. Остановить ее можно только силой, в качестве которой должна выступить Россия и поддерживающие ее страны. В то же время они заявили, что сирийский кризис не имеет силового решения, а только политическое, путем диалога между заинтересованными легитимными сторонами. Обратили внимание на важность активизации политической и гражданской позиции абхазского общества, направленной на поддержку справедливой борьбы сирийского народа за сохранение своей государственности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Организация Transparency International Georgia выступила с инициативой запретить на законодательном уровне российскую пропаганду в Грузии. Сейчас эта неправительственная организация работает над пакетом соответствующих изменений в закон о вещании, о политических партиях и в сам избирательный кодекс. Подробности в сюжете Сарго Бригвадзе.
Неправительственный сектор заговорил о необходимости начать борьбу с российской пропагандой. Основанием для этого послужили действия некоторых партий в предвыборный период в Грузии, которые запустили в стране ряд общественно-политических процессов. В качестве примера таких действий приводится обещание выплачивать местным пенсионерам российскую пенсию и узаконить в Грузии российскую армию, а также телевизионные ролики, в которых появилась фотография президента Российской Федерации Владимира Путина. Организация Transparency International Georgia начала работу над созданием соответствующих поправок в ряд законов, которые впоследствии будут направлены в парламент Грузии, говорит представитель грузинского офиса Transparency International Лика Саджая.
В случае принятия поправок грузинским вещателям будет запрещена трансляция программ, реклам, а также предвыборная агитация политических партий, несущих в себе элементы легитимации процесса разделения Грузии, России и оккупации.
В правящей коалиции уже заявили, что готовы выслушать предложения неправительственного сектора. Независимый аналитик ЗАЛ Анджапаридзе приветствует решение политиков и неправительственного сектора уделить внимание вопросу применения мягкой российской силы в отношении Грузии. Ведь их пассивность в этом вопросе повлекла за собой серьезные последствия, считает он. Аналитик НПО «Европейская инициатива. Либеральная академия» Гогита Гведашвили считает, к вопросу запрета российской пропаганды надо все же подходить с осторожностью, ведь вопрос этот этот связан с такой чувствительной темой, как право человека на выражение мнения и свободу слова.
Я считаю фундаментальной ценностью нашей страны свободу выражения. Однако все же должны существовать очень эффективные демократичные механизмы реагирования на риски, касающиеся этой пропаганды, именно для того, чтобы нейтрализовать эти риски.
Заявил Гогита Гвидашвили. Как выяснилось, его организация сейчас тоже работает над законодательными инициативами, направленными на борьбу с мягкой силой России. По мнению Гвидашвили, они внесут больше прозрачности в вопрос финансовых перечислений из Российской Федерации в Грузию, а также помогут проконтролировать, на что тратятся эти деньги. В чем конкретно заключаются законодательные изменения, каким образом будет определяться пропагандистский материал и каким будет процесс его фильтрации, на эти и многие другие материалы «Эху Кавказа» найти ответы сегодня не удалось. Авторы инициативы на телефонные звонки не отвечали. Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Демографические проблемы в Абхазии часто обсуждаются в самопровозглашенной республике и за ее пределами. Среди клише, которыми оперируют некоторые обращающиеся к этой теме, является утверждение, что смертность в Абхазии превышает рождаемость. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шария усомнился в достоверности этого утверждения и всерьез взялся за исследование этой темы.
Недавно знакомый грузинский журналист поинтересовался у меня, правда ли, что смертность среди абхазского населения превышает рождаемость. Не скрою, вопрос этот задел за живое. Безусловно, демографические проблемы, борьба за повышение рождаемости – одни из самых актуальных для малочисленного абхазского народа и постоянно обсуждаемых в обществе. Но именно такого представления, что цифры смертности у нас больше, чем рождаемости, в обществе нет. Так или иначе, я решил углубиться в тему и отправился в статуправление Абхазии. По моей просьбе сотрудники управления подготовили справку, где приведены данные рождаемости и смертности за все послевоенные годы и 9 месяцев текущего. Данные по всему населению Абхазии. Вычленить из них цифры только по абхазам, составляющим половину населения республики, трудно. Но, насколько я помню, по одной выборке данных несколько лет назад из цифр Сухумского ЗАГСа, эти данные примерно равны. Итак, за все годы только в 1994-м смертность в Абхазии 1730 превышала рождаемость. 1470. Объяснить это, думаю, совсем не трудно. Только что закончилась война, на месяцы которой пришлось подавляющее большинство зачатий детей 1994 года рождения. Одним из слагаемых смертности наверняка были тяжелые ранения, полученные в ходе боевых действий. Во все последующие годы картина обратная. Число рождений превышало число смертей, но при этом нетрудно объяснить динамику данных социально-экономическим положением в стране. В годы российских санкций и блокады Абхазии со стороны стран СНГ с 1995 по 1999 годы рождаемость, как правило, ежегодно падала. 1611, 1551, 1396, 1432, 1169. Потом начался постепенный рост, связанный, очевидно, как с улучшением условий жизни, так и с ростом населения, возвращением временно уехавших в 90-е. Пик рождаемости приходится на 2009-2012 годы, 2207, 2156, 2143, 2258. А вот в последние годы рождаемость чуть снизилась. В 2015-м она составляла 1927, а за 9 месяцев 2016-го 1247. Предположительно, за год составит около 1660 рождений. Такое снижение можно объяснить как экономическим кризисом, так и нестабильностью политической обстановки нашей стране. Количество смертей в последнее десятилетие колебалось вокруг цифры 1500, составляло или немного меньше, или немного больше, и было в среднем меньше рождений процентов на 20-25. А затем я решил обратиться к сопоставлению этого с цифрами в других странах. Поскольку страны мира весьма разнокалиберны, общепринятый показатель здесь – так называемые коэффициенты рождаемости и смертности, их число на 1000 человек населения. Самыми подходящими для сравнения оказались таблицы ООН за 2005-2010 годы. По рождаемости, конечно, лидируют страны Черной Африки. Средняя цифра в мире здесь 20,3, в Индии чуть выше 23, в Китае 13,1, в России 12,6, в Грузии 10,8. В Абхазии, по моим подсчетам, этот показатель за соответствующие годы составил 9 человек, но это выше, чем в Германии 8,2, Японии 8,3. Что касается такой же таблицы смертности, то тут печальный лидер Сьерра-Леоне, где коэффициент 22,1. Средний коэффициент смертности в мире 8,6. Самые же низкие показатели смертности, к моему удивлению, оказались в арабских странах региона Персидского залива. В Объединенных Арабских Эмиратах эта цифра равна рекордным 1,4. Весьма высоки были показатели смертности на Украине 16,7 и в России 13,5. В Грузии этот показатель равен 11,8. То есть там в эти годы смертность как раз превышала рождаемость примерно на единицу. То же самое можно сказать и про Россию. В Абхазии в 2005-2010 годах коэффициент смертности был 7,6 или на 1,4 единицы меньше коэффициента рождаемости. Словом, причин для посыпания головы пеплом нет, но над повышением рождаемости нам еще работать и работать. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сакребула-Тбилиси поступил проект городского бюджета на 2017 год. По сравнению с нынешним годом он урезан почти на 48 миллионов лари. Оппозиция заявляет, что не поддержит представленный вариант бюджета, так как в нем существенно сокращено финансирование социальных и инфраструктурных программ. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвилидзе.
Сегодня столичная Сакребула приступила к рассмотрению проекта бюджета на 2017 год. По сравнению с предыдущим бюджетом, он похудел на 48 миллионов 650 тысяч лари. Сокращению подверглись здравоохранению и соцзащита почти на 30 миллионов лари, строительство объектов инфраструктуры на 33 миллиона лари, расходы на экологию снижены с 78 до 71 миллиона лари. В противовес повышены затраты на содержание транспортной системы на 29 миллионов лари. Бюджет образования вырос на 4 миллиона. Оппозиция заявляет, что ни при каких обстоятельствах не поддержит представленный проект. По мнению представителя нацдвижения Ираклия Надырадзе, снижение финансирования на социальные нужды тяжким бременем ляжет на плечи малоимущих граждан.
Этот проект является насмешкой над общественностью. Судите сами, бюджет на развитие экономических программ уменьшен на 1 миллион 117 тысяч. Выделяется значительно меньше средств на реабилитацию поврежденных зданий. Ну и, наконец, коммунальный ваучер полностью отменен для большинства граждан. В то же время для самых неимущих он срезается почти вдвое. У нашей фракции будет много замечаний. В случае, если он будет оставлен в прежнем виде, мы не поддержим его.
Заявил Ираклий Надырадзе. Свои замечания имеются и у других фракций Сакребулу. Представитель республиканцев Хатуна Самнидзе отметила, что несмотря на фактическое увеличение финансирования городской инфраструктуры, большинство средств пойдет на реконструкцию городского метро, в то время как сокращается количество средств, выделенных на улучшение пропускной способности городских улиц. У большинства свои контраргументы. По словам мэра Тбилиси Давида Нормания, административные расходы сокращаются на 16 миллионов лари, в том числе премиальный фонд сократится на 9 миллионов 300 тысяч лари. Более развернутую позицию городских властей огласил заместитель мэра Ираклий Ликвинадзе. По его словам, большая часть средств, выделенных на развитие городского транспорта, выделена на нужды метрополитена.
На протяжении последних лет в инфраструктуру метрополитена не было осуществлено значительных инвестиций, что привело к ухудшению графика передвижения. В этом году мы отремонтировали и обновили около 20 вагонов, а в будущем году планируем ввести в строй еще 30. Дополнительно 10 миллионов лари выделены на обустройство станций метро. Ухудшение трафика увеличивает интервал пассажиропотока, перекладывая нагрузку на наземный транспорт.
Что касается причин упразднения коммунальных ваучеров, то, по словам вице-мэра, городские власти решили дифференцировать социальные субсидии.
Семьи с доходом выше 1500 лари не получат ваучер. Что касается категории самых малообеспеченных граждан, то в городском бюджете предусмотрено ежемесячное финансирование коммунальных услуг на сумму в 106 лари.
Заявил Ираклий Ликвинадзе. Проект бюджета на следующий год будет рассматриваться до конца месяца, после чего замечаниями вернется на доработку в мэрию. Голосование по проекту бюджета состоится в средних числах декабря. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаид Гагарян.
Проверка, проведенная санэпидемстанцией в отделениях родовспоможения республиканской больницы, показала, что синегнойной палочки не обнаружено. Все смывы оказались отрицательными. Об этом корреспонденту газеты «Республика Абхазия» сообщила заместитель главного врача республиканской больницы по родовспоможению Рита Травш. Вот что она сказала. «Роддом – это не стерильная зона. Роддом – это чистая зона. Самое главное, чтобы в родильном доме не были обнаружены стафилококки, куковая и кишечная палочка там, где всегда должно быть стерильно. Это процедурные, перевязочные, операционные, родильные залы, а также перевязочный материал и инструментарий. Допустимый процент обнаружения инфекционных агентов на матрасах, кроватях, одежде ребенка в носоглотке составляет 20%, а в нашем родильном доме он составил 17%, сказала Рита Травш. Сотрудники, у которых обнаружен в носоглотке стафилококк, временно отстранены от работы до получения отрицательных результатов анализов. Рита Травш отметила, что по этим показаниям нет никакой необходимости закрывать родильный дом. Совместно с санэпидемстанцией решено провести генеральную уборку с новыми дезинфицирующими растворами. На недавней пресс-конференции в Арсмира врачи Сухумского роддома рассказали о стерильности данного медицинского учреждения. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Отделение родовспоможения республиканской больницы в картинках. Нужная газета публикует видеосюжет. Вид на окно родильного отделения, которое облюбовали жирные мухи, и фоторепортаж. На фото видно, как медперсонал не соблюдает элементарные требования к одежде, грязь во всех помещениях, волосы по всему роддому. Комната для стирки грязного белья находится прямо у дверей родзала. Грязное белье переносится в открытом виде, стены покрыты грибком. Для мытья рук медперсонал вместо антисептиков используют хозяйственное мыло, а детские пеленки используются в качестве полотенец. Опубликованы также рекомендации заведующей отделением родовспоможения врачам о необходимости списания дорогостоящих препаратов. Эти медикаменты обычно не выдаются роженицам. Впервые в киосках Турции появилась абхазская газета «Сабах Абхазия». В ней представлены материалы о различных сферах деятельности независимого государства. Представители Республики Абхазия в Турции Инар Гизба ответил на вопросы московской абхазской диаспоры. Агентство «Абхазия Информ» публикует данное интервью. Идея создания газеты родилась у главного редактора отделения издательского дома «Сабах», расположенного в Анкаре, во время визита руководства Федерации журналистов Турции в Абхазию. В газете «Абхазия» указано как самостоятельное независимое государство. На вопрос, как на это реагировали в издательстве, Инар Гицба ответил: «В этом и заключался весь смысл издания этой газеты, рассказать и показать, что Абхазия – это независимое, суверенное и динамично развивающееся государство. Руководство издательства, осознавая полную ответственность за публикацию подобного материала, взяло на себя определенный риск, так как понимало, что грузинская пропагандистская машина будет стараться оказать давление. Проект до последнего момента держался в тайне. Тем не менее, после анонса, который мы сделали за день до появления газеты в киосках, грузинское лобби попыталось воспрепятствовать, но было поздно. Тираж был отпечатан и разошелся по точкам продажи. Издание уточняет, что уже создана страничка в Facebook, существует интернет-сайт самого издательского дома «Саба», а также мобильное приложение, где можно ознакомиться с газетой в полном объеме. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.